Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». Звук из серии «Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи». Архив начала нулевых годов. Юрий Гагарин как русский народный герой. Мы повторяем эту программу к 60-летию полета человека в космос и путешествуем по городам, с которыми была связана жизнь первого космонавта.
Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом. У нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды на пыльных тропинках далеких планет. Останутся наши следы на пыльных тропинках далеких планет. Останутся наши следы.
Гагарин – герой не только русский и даже не вполне советский. Он – герой революции 60-х, как Че Гевара, и герой медиа 60-х, как Джон Кеннеди. Герой романтического и наивного времени, пафос которого лучше всего отражается в песнях о космосе. Мы путешествуем по городам, с которыми связана жизнь и подвиги первого космонавта планеты. Из Саратова Ольга Бакуткина.
Гагарина в Саратове любят. Здесь он окончил индустриальный техникум и учился летать в аэроклубе. На Саратовском поле приземлился после космического полета. Наталья Свириденко и ее односельчане первыми встретили Гагарина на Земле.
Три парашюта. Юрий Алексеевич спускался на оранжевом, а этот шар, ну, корабль сам, он уже был обугленный. Наши работали механизаторы первыми. Прибежали, и он сразу им сказал, где бы мне позвонить, сообщить, что я уже приземлился. В это время подъезжают с воинской части. Людей наших оттолкнули и повезли на машине. И вот он с дивизиона и докладывал.
Пока к месту приземления добрались военные и милиция, жители Узморья формировали коллекцию будущего сельского музея.
А у нас даже Мишанин и в этот корабль залазил, и рацию раскурочили, и лодка. Ну, потом все нашли, вернули. Ну, и сначала мы уголок небольшой оформили, а потом уже комнату Гагарина.
Драгоценная коробочка с винтиками от спускаемого аппарата и фрагментами обгоревшей обшивки – главное достояние школьного музея.
Все жители не только села Узморья, а всех сел в наш клуб собрались. Он приехал с Валентиной Ивановной. Торжественное собрание было. Ему вручили книжку колхозника. Мы принимали его почетные пионеры.
Сразу после приземления первый космонавт самолетом был отправлен в Куйбышев, где ему предстоял доклад Государственной комиссии. Из Самары Сергей Хазов.
12 апреля 1961 года начался для фотокорреспондента Куйбышевской газеты «За Родину» Виктора Лишенко как обычный рабочий день.
Появляется самолет Ил-14. Все начальство абсолютно садится в машины. Сказал водилю, давай за ним. Если можешь, обгоняй, чтобы мы первые. Я не представлял, потому что до этого не показывали, как выглядит космонавт. Вот у меня задача была. Но сейчас будет спускаться с трапа. Называют майор Гагарин. Значит, он еще в майорской форме. В оранжевом костюме, еще старого образца, шлемофон летный.
Сделанные 12 апреля фотографии обошли все газеты и журналы мира.
Я даже видел большой журнал американский, и на всю страницу мой снимок там. Во всей печати мира мои снимки. Всегда с улыбкой. У меня другие кадры есть, улыбка всегда.
Доктор технических наук Георгий Катес в 60-е годы входил в отряд космонавтов как руководитель научной программы и близко знал Юрия Гагарина. Каким он парнем был сразу после полета?
Он не изменился. Он только стал, может быть, более общительный и более открытый. Провинциальный мальчишка, в общем, ну, хоть он летчик там и так далее. Но вот когда он осознал, что на него легла вот такая глобальная обязанность быть первым космонавтом Земли, он понял, что ему нужно учиться непрерывно. Я его наблюдал сразу после полета. Он был тогда немножко, конечно, ошарашенный, но он быстро очень вошел вот в эту роль всеобщего любимца и правильно ее исполнял. Он был абсолютно внутренне порядочный человек.
Сейчас вряд ли кто-нибудь найдется, кто мог бы высказаться о нем либо негативно, либо просто как-то безразлично. Если он для кого что-то делал, так только добро.
В Оренбурге есть люди, которые знали Гагарина еще до полета в космос. Первый космонавт планеты закончил в Оренбурге училище военных летчиков. Татьяна Морозова.
Музей космонавтики, как и школа юных космонавтов, держится на чистом энтузиазме директора музея Валерия Лежнина и директора школы однокурсника Юрия Гагарина Анатолия Быкова.
Наше поколение уйдет, а вот преемников нет. А ведь в нашем музее экспонатов очень драгоценных много. Ведь история космонавтики начиналась с нашего училища.
Есть в Оренбурге еще квартира музея жены Гагарина Валентины Горячевой на улице Чичерина, 35. Жительницы этого дома Надежда Михайловна и Елизавета Ивановна очень хорошо помнят и Юрия Гагарина, и его жену Валентину.
У меня даже карточки ее есть.
Она не хотела за него выходить. Еще нос гнула. Да,
это я не знаю.
Валька, да.
Хороший парень был. Он уже слетал, и прилетели они где-то летом к матери. Откуда народ узнал, как все начали лезть и начали кричать: «Гагарин, выгляни в окно».
В городе Омске живет человек, который близко знал Юрия Гагарина еще подростком. Татьяна Кондратовская.
Только на следующий день после известия о полете Гагарина Леонид Романов узнал, что первый космонавт планеты – тот самый Юрка Гагарин, который жил с ним в одной комнате студенческого общежития.
Вот когда объявили, буквально все аудитории в институте взорвались, выскочили и чуть ли не обнимают друг друга. Я на следующий день прихожу на работу, заскакиваю к ребятам техотдел. Они говорят: «Так ты тоже кончал саратовский техникум? Ты Гагарина не знаешь?» Я говорю: «Как не знаю? Юрку?»
Юрий Гагарин играл в баскетбол, отлично учился и успевал вместе с другими подрабатывать грузчиком.
Вот Гагарин приходит после разгрузки цемента. Вся спина была в мелких кровоподтеках. Жара, пот течет, цемент впитывается, а потом мешки по спинке-то и лозят. А потом хоть и больно, все равно надо доработать. Баржу надо разгрузить, чтобы деньги получить.
Будущие мастера профтехобразования не раз пытались искоренить мат.
Решили дать клятву. Написали текст присяги: клянемся там изгнать из речи мат и так далее. И кто нарушит эту присягу, пусть вспухнет его голова от щелбанов своих товарищей. Что касается Гагарина, я просто не помню, чтобы его били. Вот честно.
Для всех бывших однокурсников смерть Гагарина остается нераскрытой тайной.
Разговоры доходили, что Гагарин очень часто и, может быть, где-то и злоупотреблял их. То, что отмечал особые заслуги Хрущева в развитии космонавтики, и что отцом русской космонавтики практически является Никита Сергеевич Хрущев. А когда пришел Леонид Ильич Брежнев, недостаточно выделять стали средств на развитие программ, чтобы опередить американцев и первым высадиться на Луну. По-видимому, устные предупреждения не возымели действия, и спецслужбы решили прибегнуть, как говорится: нет человека, нет проблемы. Вот Гагарину предупредили, что они вместе с полковником Серегиным должны предстать по случаю присвоения им очередных воинских званий. Кто-то Гагарину подсказал, что неплохо бы сбросить вес, у него жирок появился. А лучшим способом сбросить вес — это было полетать на сверхзвуке. Серегин запрещал ему. Гагарин настаивал, говорит: тогда и я с тобой полечу. Потом были публикации экспертов, что вот им не хватило там сколько-то секунд или доли секунд выйти из пике, но все это, мне кажется, задним числом прячутся концы в воду. И еще один факт. До своей гибели он в течение достаточно длительного периода не уезжал за границу, значит, его не пускали.
Доктор технических наук Георгий Катес, близко знавший космонавта номер один, о причинах гибели Юрия Гагарина.
Только одно можно сказать, что то, что он не катапультировался, это его характеризовало. Самолетик-то был, прямо скажем, вшивенький, у Тимик-15. Первый летчик сидит, а второй, вот мне лично, тот, который меня возил, сказал: вот у тебя ручка здесь, бога ради, не нажимай, потому что тебя вышибет катапультирование, а после этого я погибну. Самолет сразу теряет полетные свойства, там что-то с аэродинамикой, и это всем было известно. Вот, значит, выкидываться должен первый, а потом второй, только так. Версия такая, что, значит, этот Серегин, сердцем все это у него случилось, он провис, наверное, и навалился на штурвал. Ну, а Юрка не решился все-таки выскочить оттуда. Он думал, что как-нибудь тот в себя придет, может быть. Но тут много всяких, так сказать, вариантов, какие там могли быть. Я ни за одну версию не ручаюсь. А комиссия так ничего членораздельного-то не сказала, между прочим.
Узнать же о гибели Гагарина Георгию Петровичу пришлось в кабинете Николая Каманина, помощника главнокомандующего ВВС по космосу.
Вдруг звонок раздался, он трубку взял и молча слушал, и побледнел. И потом он мне говорит: «Я с тобой больше говорить не смогу. Юра разбился. Мне нужно идти срочно к главкому». Выходя, он как-то так сказал: «Ну что ж мне теперь, стреляться, что ли?» Вот такой был финал у Юры.
В кабинете Гагарина тихо, тихо-тихо часы не идут. Где-то вспыхнул тот пламенный вихрь и закрыл голубую звезду. Только тихо пройдут экскурсанты, только звякнет за шторой луна, и плывет невесомым десантом неоконченная тишина.
Далеко от Москвы Юрий Гагарин как русский народный герой.
Пусть звезды опять нам назначат свидание, мы слышим разряды космических юг. Ты с нами идешь на задание, первый, верный, испытанный друг.
Вскоре после полета в космос Гагарин посетил Калугу, родной город Константина Циолковского, отца русской космонавтики. Это Алексей Собачкин.
Юрий Гагарин впервые приехал в Калугу 13 июня 1961 года. Это был официальный визит, первый официальный визит в жизни Гагарина. Гагарин заложил символический камень в основание музея космонавтики, говорит главный хранитель музея Людмила Кутузова.
Гагарин вытащил пятак из кармана и, на счастье, заложил фундамент будущего музея, когда спустя 3 года стали поднимать и начинали уже закладывать фундамент, и пятак этот нашли.
В запасниках музея космонавтики хранится мастерок, которым работал Гагарин. А еще в фондах музея планшетка первого космонавта, на которой он во время космического полета делал записи карандашом. Некоторые слова написаны неразборчиво, ведь Гагарин во время полета находился в скафандре. Мне удалось прочитать следующее. 9 часов 42 минуты. Влетели. Самочувствие хорошее. Слышу амурские волны. Связи с землей нет. Во время первого приезда в Калугу из-за множества официальных мероприятий Гагарину не удалось посетить дом музея Циолковского. Правда, он написал записку Марии Константиновне, дочери великого ученого. Ей тогда было много лет, она болела. Гагарин желал ей здоровья и обещал приехать. Правнучка Константина Циолковского, директор дома-музея Елена Тимошенкова.
В 1964-м он приехал неофициально и приехал сразу в дом к Марии Константиновне. Они долго беседовали, она ему подарила несколько работ Константина Эдуардовича. Я его видела, ну, сколько мне было, 7-8 лет. Руку пожала, и вообще мы этим безумно перед друзьями, там, перед одноклассниками гордились. Это было что-то вообще невероятно высокое, знаменитое, чего вот земной человек тут же перестает понимать. Он написал: «Для нас, космонавтов, пророческие слова Циолковского о покорении космоса всегда будут программы».
На душе и легко, и тревожно. Достигли чудесной поры, невозможное стало возможным, нам открылись иные миры, только б мы их пределов достичь не смогли, если б сердцем не слышали голос вдали.
Я земля, Я своих провожаю питомцев, сыновей, дочерей. Долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорей.
Долетим мы до самого солнца
и домой возвращайтесь скорей.
Далеко от Москвы. Юрий Гагарин как русский народный герой. Юрий Гагарин учился в подмосковном городе Люберцы в профтехучилище, приобрел специальность формовщика-литейщика. Профтехучилище, теперь лицей, сохранилось, стоит на центральной Люберецкой улице. Михаил Соленков.
В лицее есть музей Юрия Гагарина. Мы поднимаемся на 4-й этаж с директором музея Евгенией Быковой.
Здесь вот за этой партой сидел Юрий Алексеевич Гагарин. Когда он к нам приезжал, вот здесь вот у нас написано «Оля». А он как раз в это время дружил с Олей Гавриловой, когда здесь учился. И он и говорит, это неужели я написал?
Тут не только Оля Г, тут еще Лена,
здесь,
Катя.
Понимаете, здесь, к сожалению, на экскурсии очень много приходит. После вот встречи с учащимися, с сотрудниками, он дарит в дар вот этот свой тренировочный костюм-скафандр. Точно в таком костюме он летал в космос, а в этом костюме он тренировался на Земле.
С 71-го года в лицее существует традиция. Лучших учеников перед Днем космонавтики принимают в Гагаринцы.
Что нужно сделать, чтобы гагаринцем стать? Какие испытания нужно пройти?
Нужно учиться хорошо, активно участвовать в общественной жизни училища, заниматься спортом, самодеятельностью, участвовать во всех мероприятиях, которые у нас здесь проводятся. Альбомы сделать, вот космическая викторина мы проводим. Вот эти ребята все дают на сцене клятву жить и учиться по-гагарински. Космонавты их поздравляют и вручают вот эти удостоверения.
Я учащийся профессионального литехнического лицея номер 10 имени первого в мире покорителя космоса Юрия Алексеевича Гагарина участвую в соревновании за присвоение почетного звания гагаринец. Торжественно клянусь дорожить званием гагаринец, вырабатывать в себе волю, стойкость, учиться военному делу. Для меня нет высшей цели, чем служить родному народу. Клянусь, клянусь, клянусь.
Гагарин родился в Смоленской области в деревне под городом Гжатск. Город давно переименован в Гагарин. Смоленский корреспондент Григорий Пернавский.
Захолустный городишко Гжатск своим процветанием в советские времена обязан Юрию Гагарину. За неполные 7 лет, что выпало ему прожить после исторического полета в космос, Гагарин превратился из простого улыбчивого парня в крупного общественного деятеля. Именно Гагарин стоял у истоков движения всесоюзных студенческих стройотрядов. Благодаря его поддержке именно Гжатск, с 1968 года переименованный в Гагарин, стал столицей этого движения. В Гагарине работал самый большой интернациональный стройотряд. Все в Гагарине напоминает о человеке, чье имя теперь носит город. Памятник в центре, гостиница «Космос» и одноименный кинотеатр, мемориальный музей и бюст космонавта около него. Музей находится в доме, который в начале 80-х годов правительство подарило матери Юрия Гагарина Анне Тимофеевне. Там она и жила до самой своей смерти. Живы многие люди, встречавшиеся с ним близко и в официальной, и в неформальной обстановке. Общее мнение – Гагарин был простым и доступным человеком. Он любил охоту, не упускал возможности сыграть в футбол и мог запросто, если это позволял жесткий распорядок, пропустить рюмку-другую с приятелями. Помогал в решении бытовых проблем, даже совершенно незнакомым людям. Все, кто видел живого Гагарина, помнят его знаменитую улыбку.
На карте России есть город Гагарин и есть город Королёв, который носит имя легендарного генерального конструктора. Из воспоминаний профессора Георгия Катаса.
Этот человек был весьма сложный, прямо скажем, Сергей Павлович. Он осознал, что Гагарин – это самородок. У него с Гагарином были такие отношения, как буквально с родным сыном. Он просто его любил.
Город Королёв расположен совсем недалеко от Москвы. Максим Ярошевский встретился с его молодыми жителями.
В этом городе даже не так важна у нас фигура Гагарина. Гораздо больше, так скажем, культ личности Королёва.
Ольга Нестерова, ей 17 лет, учится в одном из лицеев Королёва. А вот что рассказывает о городе 20-летний студент-журналист Антон Филинский.
Его переименовали из Калининграда в город Королёв. Всесоюзный дедушка, да, у нас, по-моему, был Калинин. Впоследствии, так как Королёв, наш великий академик, оказал большее влияние на развитие науки, его переименовали в Королёв. Он получил статус наукограда. Была поставлена на въезде в город огромная ракета, находка, видимо, для западных шпионов. Вроде бы и не Москва, порой стоишь в пробке по часу, приезжаешь в Королёв, понимаешь, что ты в Москве. 3 или 4 предприятия НИИ, научный институт, в котором, кстати, работала моя матушка, который выпускал различные части для двигателей и космических ракет. РКК «Энергия», КБ «Химаш». Изначально, лет 15, наверное, назад, города Королёв, насколько я знаю, тогдашнего Калининграда на карте не было. То есть город был полностью закрыт, как какой-нибудь Арзамас-16. В городе находится ЦУП. Я раза 3 там был, плотный контроль, охрана. Когда один раз я был, действительно выходили на связь с космонавтами. Большой зал, в котором стоят очень много компьютеров, суетятся люди, там кто-то в халатах, кто-то в костюмах. Высоченный потолок и экран во всю стену. Вот. Изображения космонавта, насколько я помню, не было, как это иногда показывают по телевизору, но голоса были слышны.
Здесь часто проводятся такие космические так называемые олимпиады, к нам приезжают из Америки, из Англии. Мы-то просто уже привыкли ко всем этим, там, РКК «Энергия», какие-то космические компании, ну и ракета стоит вначале. Мы к этому привыкли, а так вообще это, наверное, действительно бросается в глаза, что вот все на космосе.
Технический директор Московского бюро «Радио Свобода» радиоинженер Илья Точкин приезжал в город Королёв по долгу прежней службы «Космическая связь». Вспоминает свои визиты в город в начале 80-х.
Конечно, масса секретов. То есть человек, который там находится и имеет доступ в одно здание, он не имеет доступ в другое здание. Никогда не узнает о том, что там делается. Я однажды совещался в кабинете Королёва, тогда это как в церковь сходить, как выглядит кабинет Сталина, вот кремлевский, вот примерно так выглядит 50-х годов дизайн, ореховые панели, не ореховые панели, ну, дерево сукно. Там есть стол для совещаний здоровый, побольше бильярдного, а сейфа там, по-моему, как раз нету. Все это предприятие, это один большой сейф. Портрет Ленина там висел портрет Королёва.
Русский миф о космосе, несмотря на утраченный страной статус сверхдержавы, продолжает тревожить умы людей. Любовь Чижова побывала в московском планетарии и говорила с его директором Игорем Микитасовым.
Все космонавты абсолютно здесь обучались, вплоть до Юрия Гагарина, Титова, они все здесь инкогнито, в сопровождении Комитета госбезопасности, в ночное время учились звездной навигации. У нас огромные и тесные связи со звездным городком. Я думаю, что уже без КГБ, но будущие космонавты все-таки будут приходить в планетарий. Звезды далеко ездить. Мне, например, обидно за страну то, что мы там станцию «Мир» потеряли. Объективно, субъективно, другой вопрос. Но то, что мы, будучи первыми, не на лидирующих ролях, то, что американцы занимают лидирующие места. Потому что отношение 2000-3000 планетариев против 50. У них и астронавтов будет больше, и астрономов, и просто людей, которые смотрят на небо.
Итоги русской космической эпопеи подводит Петр Вайль.
Первый человек в космосе, Юрий Гагарин, почти сразу оторвался от своего человеческого существа, сделавшись не просто мифологической фигурой, но и больше того, именем нарицательным. Евтушенко мог о хоккеисте Боброве написать «Гагарин шайбы на Руси», и было ясно, что речь не столько о первопроходстве, сколько об очень высоком качестве, превосходной степени вообще. На том уровне сознания закрепился весь сюжет освоения космоса. Это был род высшей человеческой деятельности. В самих образах космонавтов причудливо смешались народные запросы и религиозные каноны. С одной стороны, они были простыми парнями из соседнего двора. С другой, их окружала таинственность небожителей и высокие достоинства служителей культа. Их начисто лишили даже подобия недостатков. И следует удивляться тому, что первым взлетел человек с дворянской фамилией Гагарин, а вторым с нерусским именем Герман. Смоленский крестьянин Гагарин утер нос своим однофамильцам-князьям, а Титова отец назвал в честь пушкинского героя. Существовала даже особая мифология второго в мире космонавта. С Гагарином все ясно. Он с его плакатной улыбкой служил визитной карточкой, парадным портретом того, что тогда казалось прорывом на всех фронтах. Задумчивый, сдержанный, начитанный Титов стал кумиром интеллигентов. Гагаринский задор подкреплялся интеллектом. Такой союз выглядел куда более нерешимым, чем тот из советского гимна. Время показало беспочвенность связанных с полетами надежд. По крайней мере, на той 1/6 суши, которая превратилась в 1/7, а еще до того проиграла и космическую гонку. Это дело вообще превратилось в профессиональное занятие, утратив и романтический ореол, и ту социальную нагрузку, которую на него напрасно возлагали. Другая эпоха, другая страна. В последние годы космические новости сместились к концу телевыпусков и на третьи полосы газет. Только катастрофа или ее опасность выводит космос на прежние места. Но важнее утрата доверия к рациональному научному знанию и его практической пользе. Американский президент Джонсон в 60-е сказал: «Если мы способны послать человека на Луну, то можем помочь старушке с пенсией». Оказалось, что такой прямой зависимости нет. Если не в Штатах, то в державе соперницы. Космос космосом, а старушки старушками.
Как будто правда, что Млечный Путь Господь пустил ему на лампасы. Его погоны горят, как ртуть. Он так прекрасен, что нас колбасит. Белым светом наполнен он. Добрый, славный, тебе смеется. Душа его как полигон, ему светло, и ей поется жизнь. Била-била, да, жизнь грела, поила. Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-ла. Гагарин, я вас любила, ой.
Это была радиоверсия подкаста «Звон Москва», передача о Юрии Гагарине как русском народном герое. Архив проекта «Далеко от Москвы» повторяется к 60-летию первого полета человека в космос. С вами была Елена Фанаева. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, Google подкастов и Spotify. Подписывайтесь на телеграм-канал и инстаграм «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Микрофон Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Сегодня передача памяти Александра Лепницкого, который трагически погиб 26 марта. Лепницкий – яркая фигура андеграунда, рок-музыкант, продюсер, историк рок-н-ролла. Один из основателей легендарной группы «Звуки Му». Разговор состоялся в клубе «Квартира 44» по поводу 25-летия группы. Помимо Александра Лепницкого участвуют Василий Шумов, лидер группы «Центр», и клавишник «Звуков Му» Павел Хутин. Первый вопрос. Каково вам без Петра Мамонова? Александр Лепницкий.
Надо сказать, что в дни юбилея я себя чувствую очень легко в контексте твоего вопроса, потому что я думаю, что если бы у Петра было какое-то внутреннее напряжение, то он, обладая такой мощнейшей энергетикой и сыграв юродивого в известном фильме
«Остров»,
мог бы нам испортить праздник своей же группе. Но он этого не сделал, наоборот, он как-то нам пожелал очень легко его отметить, позвонил, поздравил. То есть у нас легкие отношения. И поэтому юбилей группы нам удалось отметить очень легко и весело. Другое дело, что мы выбрали для этого маленькие такие зальчики, пригласили только своих близких друзей. Были предложения еще к 20-летию группы 5 лет назад от очень серьезных людей заработать очень много денег, сыграть концерт в самом большом зале Москвы, пригласить там наших друзей из Запада, Дэвида Бирна и Брайана Ина. Но так как Петр отказался еще 5 лет назад, то уже в этом году мы к этому не возвращались. Деньги он зарабатывает в кино, мы в других видах деятельности. Поэтому просто скромно отметили юбилей, потому что дата эта для нас важна.
А кто пел за Мамонова?
Все практически, кроме меня, потому что вот я очень боюсь пока что петь. Хотя уже в этот раз хотелось петь.
Муха – источник заразы, сказал мне один чувак. Муха – источник заразы, не верь, это не так.
Василий Шумов, может быть, как вот группа «Звуки Му» должна себя чувствовать без Петра Мамонова?
Сам факт того, что вот в эти дни мы празднуем 25-летний юбилей их первого концерта, но обычно
рождение группы ассоциируется ли с первым концертом, или с первым альбомом. И сам факт тот, что группа существует с Петром Мамоновым или в данное время без него, говорит о том, что жизнь продолжается. И я большой поклонник не смотреть в прошлое, а наоборот смотреть или вот где мы сейчас находимся, ну или, по крайней мере, в будущее. И мне почему-то кажется, что у ребят есть хорошее будущее. Они как-то так стесняются, что ли, или как-то вот они отвлекаются на какие-то вещи. Я им говорил уже несколько раз, что вам надо записать свой новый альбом. И записать вот именно в том виде, в каком они сейчас есть. И провести такой, как бы, что ли, национальный проект. Потому что группа, я считаю, национальная.
Вот да, национальные идеи алкоголизма, свободы.
Психоделии, да. Они были инноваторы вот именно этого творчества в плане музыки. Вот у нас были такие художники, вот, которые где-то можно отождествить по посылу. Ну, Зверев, вот, допустим, приходит на ум. Ну, там еще вот эти наши...
Нонконформисты.
80-х годов, того же периода. А групп таких не было вообще. И с тех пор не так много их появилось. Ну, естественно, мне трудно об этом судить, потому что я последние годы жил в Калифорнии. Но, по крайней мере, глядя на то, что вот они начали, я думаю, что они спокойно и могут его продолжить. А то, что Петр в данное время отошел, это совершенно нормальный процесс.
Василий Шумов, спасибо. Ну, давайте вернемся в год 1984. Советский Союз на дворе, и мы еще не понимаем, что скоро начнется перестройка, и все запрещено. Ваших коллег в Петербурге всячески притесняют.
Наоборот, притесняли в Москве.
Александр Лепницкий.
В Питере-то как раз известно, что комитетчики организовали рок-клуб, и к 1984 году он отлично существовал. А в Москве, где абсолютно эти маразматики во главе с Черненко тогда правили бал, наоборот, запретили практически все концерты. И к моменту нашего выхода на сцену первого уже лидер «Воскресенья» сидел в тюрьме. Через полтора месяца, сыграв в этом первом нашем концерте с «Браво», Жанна Агузарова была отправлена за решетку, и этим занимался Комитет госбезопасности. Поэтому мы-то как раз вышли на сцену в самое гнусное и тяжелое время, в полнейшее разложение советской власти. Я организовывал именно первый концерт и сделал это, не побоюсь быть там нескромным, мастерски, соблюдая все правила конспирации, то есть то, с чем большевики пришли к власти, конспирируясь много лет перед царской охранкой, нам пришлось это в 1984 году просто с гитарами делать. Причем никто не желал свержения власти, в отличие от большевиков, а просто элементарное самовыражение и заявить о своих правах, как пел Цой. Тогда он написал как раз эту песню, там, через год мы пришли заявить о своих правах. Вот это и было главным стимулом. Мы поэтому сделали концерт в школе под маркой «Вечер встреч выпускников». Конспирация была полнейшая, встречались просто где-то у каких-то часов. Чудесный был такой январский вечер. И пробирались просто переулочками, чтобы никого не свинтили. Потом практически всех участников вызывали во все отделения милиции города, где сидел представитель госбезопасности вместе с местным замначальника отделения, человек в штатском. И спокойно там расспрашивали, а что вы там делали в этой школе, а кто там был. Туда не проник ни один их агент на самом деле. А участники, вот, кстати, Василий Шумов участвовал и пел песни в том концерте, и тоже рисковал в какой-то степени свободой. Сейчас даже никто и не поверит из молодых слушателей, до какого маразма могли докатиться руководители Советского Союза.
Александр Лепницкий, ну давайте Василий Шумов послушаем, что он помнит вот о том концерте.
Ну, я помню подготовку к концерту, потому что я с ребятами дружил, и они сильно очень мандражировали. И у них в концерте была театрализация. На сцене, ну, помимо обычного рок-комплекта, там, барабанов, усилков и все, что, значит, смогли туда привезти, тогда тоже проблемы с аппаратурой были дикие. Помимо того, что играть было нельзя, так играть еще было не на чем. И они использовали маски. Это Вадик маски, да?
Нет, эта маска была грандиозная художника, как раз 70-ника, да. Кука.
Такая идиотическая физиономия, чья-то метров высотой.
Она была очень большая, ну, я думаю, в стилистике африканских масок.
Но она почему-то была чисто такого, какого-то такого советского вот воплощения. То есть она давала, еще более усугубляла и без того тяжелую ситуацию.
Мы там... ее одели на гитариста Алексея Бортничука, младшего брата Мамонова, который только буквально как 3 дня вернулся из лагеря, где сидел за тунеядство, и еще не влился в группу. На него одели маску и охотничьи резиновые сапоги.
Сколько часов вы играли?
8... Нет, у нас не было на час, но 8 песен за 30 минут.
Ну да, и публика в зале, она была совершенно как бы вот из белого в черный, вот как такие контрасты. Там, допустим, были друзья ансамбля музыкантов, типа меня. А также там были выпускники школы. Обычные советские выпускники школы. Нет, уже не школьники, а уже там инженеры, архитекторы. Это уже которые приличные советские люди с женами. И, естественно, они сами этого не ожидали. Наверное, так и шли же на вечер выпускников.
Да.
И если там в то время сказать, что тут у нас будет ансамбль из выпускников играть, первая мысль, ну, какой-нибудь там типа вокально-инструментального, там с песнями, как вот вокально-инструментальный ансамбль 80-х годов в СССР был. А тут, кстати говоря, для многих музыкантов, вот те, которые пришли на концерт, группа «Звуки Му» произвела шокирующее впечатление в плане отторжения. Но до сих пор существует какой-то такой, как бы, ну что ли, водораздел между вот этой попсой вот этой всей, ансамблями, которые типа так посматривают за своей там популярностью, за продаваемостью, за своим рейтингом, а есть музыканты, которым это неинтересно, им интересно само творчество. И вот эти все, которые, значит, попса вот та, тех лет, они дико напряглись. И можно было сразу понять, кто свои, а кто вот и нашим, и вашим такие, или просто настоящие выпускники. Вот все наши друзья как на праздник пришли, а вот эти вот выпускники и вот те, которые как-то испугались, ну, сейчас, думаю, сейчас всех свинтят, и карьера накроется, вот эта советская карьера в советской филармонии. А часть людей, вот типа меня, просто полностью, как бы, наконец-то они выступили, потому что я знаю, как они долго готовились, и как они, ну, вот, волновались, и даже сомневались, стоит ли концерт давать. Не по причине того, что это там будет свинтят или еще, а по причине чисто вот артистическим, типа, вот они не готовы, типа они облажаются там. Ну,
рок-н-ролла без лажи не бывает, как мы знаем.
Они не рок-н-ролльные группы, в общем, все дело. Допустим, я начинал такой обычный путь музыканта, как в тех лет. Я играл в школьном ансамбле, я играл на танцах, я там учился там играть на инструменте. Они шли совершенно другим путем. То есть вот у них вот нет этой такой, как бы, ну, школы вот этой, на которую можно опереться. И поэтому так их воспринимать надо. Именно не с точки зрения академизма. А в то время у нас, кроме Битлз тогда, ну и каких-то вот этих там западных, ну, Пинк Флойд, народ же ничего толком не знал, вот эти выпускники школы, которые пришли. И когда они тебя увидели, они же узнали, что это вот, да, они с нами учились, и во что они теперь превратились. И сейчас нас тут всех свинтят вместе с ними. Это по 15 суток давали тогда, ну за что там, да? И вот поэтому такой был концерт, такой довольно-таки, ну, контрастный.
Василий Шумов. Памяти рок-музыканта, продюсера, историка рок-н-ролла Александра Лепницкого. «Свобода» в клубе «Квартира 44» 25 лет назад была основана легендарная рок-группа «Звуки Му». И мы вспоминаем сейчас день концерта. Вот я хочу спросить у Павла Хотина, а вы помните, какие, собственно, песни там звучали? Там, например, «Бутылка водки» уже была написана к тому времени?
Да, но она не звучала. Но я помню, что игрался точно совершенно «Темный Му», игрался «Серый голубь», да? Вот, и какая третья песня, я не помню.
«Зима»
игралась, «Источник заразы», правильно, да.
Да, я представляю лица этих выпускников, которые услышали, например, первый раз «Источник заразы».
Все песни радикальные, по-своему.
Павел, ну, может быть, вы действительно немного расскажете о том, как вы вот эти радикальные тексты, как вы им придавали замечательный саунд?
Да нет, ну тогда он не был еще замечательным, так скажем, потому что саунд — это все-таки действительно дело, в том числе, вот, продюсера. Очень важный человек, который называется звукорежиссер, о котором почему-то всегда забывают. У меня не было вот за всю мою жизнь, она уже достаточно долгая, ни одного концерта или, может быть, несколько концертов, я важные вещи сейчас достаточно говорю, где был бы пульт на сцене, свой звукорежиссер сценический, и который делал бы музыкантам комфорт. Когда ты играешь, ты должен, помимо того, что ты слышишь партнеров, ты должен слышать какую-то группу инструментов, которые связаны именно с тобой, да? Во-первых, ты должен слышать хорошо себя. Во-вторых, ты должен хорошо слышать ритм. Это барабаны, которые должны быть тоже индивидуально данные. Причем не все барабаны, потому что есть барабаны, которые глушат это вот железо тарелки. Их не надо давать, потому что они обычно музыку гасят очень сильно. Ну и так далее. То есть свой баланс, короче говоря. Без этого баланса какой бы музыкант ни был семипядей, он хорошо не сыграет концерт, потому что это не будет с достаточной отдачей, достаточно ритмично. Исключение составляют лишь только какие-то бары, пабы небольшие, где люди играют через комбики, где звук на сцене такой же, как и в зале практически. Вот. А в принципе, вся рок-культура и джаз-культура, она основана на том, чтобы был хороший звук на сцене, чтобы музыканту было хорошо. У нас этого нету.
Ну и так, вот образ лирического героя группы «Звуки Му» — это алкоголик, дебошир, немножко аутист, человек асоциальный, однако с каким-то таким здоровым, веселым месседжем, который
с посланием буквально к городу и миру, который довольно быстро был прочитан народом, и у группы появилось множество поклонников. Вот вы чувствовали, что вы такие необыкновенные, такие вот разрушители всего и вся? Павел Худин.
Ну, необыкновенно, наверное, чувствовали, что разрушители всего и вся, наверное, не чувствовали. Вот, а что касается поклонников, ну, все это было очень-очень постепенно и плавно. Вот, и, собственно, я понял, что-то мы себя представляем такое особенное, когда Брайан Ино пришел и появился у нас в студии. Вот тогда я понял действительно, что это дело.
Это вот. Когда вам предложили запись альбома?
Да, потому что это было так достаточно фантастично. Были люди где-то на Западе далеко-далеко-далеко. И вдруг появляется вот такой человек, и ты его воочию видишь, какую-то там, ну, легенду. Вот, значит, что-то в нас действительно было такое, что его заинтересовало. Ну, и вместе с тем клёвое, говоря простым языком, да, что его привлекло. Наверное, так, потому что он много ослушал всего. У него были значительно более музыкальные, подкованные, интересные коррективы, предложения, и почему-то он вот выбрал вот это.
Он забежал вперед. Дело в том, что Брайан Ино получил на нас представление, помимо каких-то видеозаписей, именно благодаря альбому «Простые вещи», которые мы записали с Василием Шумовым, когда он просто взял за холку нашу группу и сказал: «Сейчас или никогда».
Я на самом деле хочу про драйв. Вот то, что меня больше всего интересует, это драйв этого времени. Меня давно мучит мысль, почему рок-н-ролл сейчас — это совсем не то, что рок-н-ролл тогда.
Тогда про драйв я тебя перебью. Вот мы тут как раз вспоминали, и Вася сказал, комментируя один наш знаменитый концерт в «Метелице», когда Мамонов выкинул нашу дорогущую гитару, ну, то есть гитару можно было купить только за границей, и у нас была самая лучшая, и он ее, войдя в раж, бросил просто в толпу, очень так раскрутив над головой, и ее каким-то чудом поймали, Fender Stratocaster, и вернули на сцену. Но Вася вспомнил ситуацию, что, говорит, после этого все говорили, что у других групп есть поклонницы, цветы дарят, а вам ноги целуют. А я его поправил. Нет, в тот вечер Мамонову две женщины в него, ну так скажем, влюбленные, кусали его за ботинки, войдя в раж. Вот это драйв.
Александр Любницкий, спасибо. Василий Шумов, продолжайте о драйве.
Я бы хотел немножко уточнить вот предыдущую тему насчет того, что вот там панки, они были разрушители чего-либо.
Ну, по крайней мере, эстетических границ.
И вот насчет эстетики, туда же я хочу как бы так чуть-чуть пояснить свое видение и воспоминания. Многие ансамбли начинают с того, что, да как вообще музыканты, они кому-то немножко подражают до тех пор, пока у них появится свой стиль. Ну, в искусстве обычно это такой путь. Человек вдохновляется, глядя на что-то или слышит что-то, пытается что-то сделать типа того, а потом у талантливых людей вырабатывается свой стиль. В отличие от многих групп, которые вот тогда появлялись, вот в начале 80-х годов, группа «Звукимо» была совершенно уникальным ансамблем, потому что у них не было вот такой обычной, что ли, стилистики. От тех панков в то время, вот как раз конец 70-х годов, это были группы там Sex Pistols, Stranglers, Clash, вот этот вот британский панк-рок, Ramones американский. И многие группы были вот производными. В частности, вот многие ленинградские группы тех лет, вот было как-то понятно, что вот они слушают, допустим. А у группы «Звукимо» такого вообще не было. Если, допустим, я с Петром дружил, я знаю, что он любил там капитана Бифхарта, Фрэнка Заппу. Но им подражать невозможно, этим музыкантам. И поэтому вот большая, что ли, уникальность вот группы «Звукимо» изначально в том, что у них нет никакого вот точного, сказать, вот с чего они начинали. Я же говорил, что я прошел довольно традиционный путь музыканта, который там любил Битлз в детстве, потом стал сам что-то сочинять. Потом появилось как раз, когда мне было там в районе 20 лет, появилась эта панк-рок, новая волна. И мы вот были в таком стиле. Вот у группы «Звукимо» такого не было вообще. И поэтому вот, я не знаю ни одного другого нашего отечественного состава, у которого вот не было бы вот этой печки, от которой они оттолкнулись. И это совершенно уникальный такой факт. Это очень важно упомянуть. Вот эта уникальность группы.
Ну, у меня есть этому очень простое объяснение, потому что все-таки я и рок-критик, чего-то не упомянула, да? Mm-hmm. Дело в том, что все рок-музыканты, что Запада, что СССР, включая Василия Шумова, начинали заниматься рок-музыкой лет в 15, 16, 17, 18, молодыми людьми. А мы с Мамоновым вышли на сцену в 84-м году, когда ему было 32 года, а мне 31. Мы уже были просто зрелые люди и сплавили наши как-то вкусы, ну, что-то такое вот.
Александр Лепницкий уточняет. Вы вообще как-то отдавали себе отчет? Вот во мне сейчас говорит человек, тоже советский ребенок, испорченный вот этой советской критикой, что вот рок-музыка — это музыка социального протеста. Или это была музыка, наоборот, социального эскапизма и там трава не расти. Вот я пытаюсь понять, в чем обаяние группы «Звуки Му», а оно какое-то совершенно уникальное, мне кажется. Василий Шумов.
На мой взгляд, опять же, вот из-за этой уникальности ансамбля, у них какое-то есть влияние на слушателя и на зрителя подсознательное. То есть люди же, они как воспринимают искусство? Они что-то увидят, что-то новенькое, и пытаются с чем-то сравнить, чтобы попасть в какую-то зону комфорта. Начинают рыться там в своей памяти, в своих каких-то ассоциациях. Что-то вот где-то, ага, вот это там, ага, это панк-рок. Ну, теперь мне уже легче это воспринимать, я уже понял там, значит, стилистику, я там, скажем, люблю панк-рок или я не люблю панк-рок. Или я там уже очень старый для панк-рок и так далее. А попадая на концерт или слушая записи группы «Звуки Му» начала 80-х годов, у большинства людей наступала потеря вот этого комфорта, потому что они не могли на что-то опереться для того, чтобы это как-то абсорбировать и как-то критически, значит, это дело для себя поставить в какую-то свою вот эту рамку мировоззрения своего. И поэтому, опять же, вот я возвращаюсь, что сейчас мы празднуем 25-летие группы «Звуки Му», и я считаю, что это, скорее всего, наверное, вот из мне известных самый наш уникальный русский ансамбль. Вот именно из-за того, что я много изучаю рок-музыку и вообще музыку и искусство, я не могу найти вот эту производную, откуда это вышло, кроме как русскую психоделию, если так вот мы можем, хотя психоделия слово не русское, но понятно, о чем идет речь, и которая просто, она нематериальная, она не существующая, это не из какого-то там модного музыкального журнала 80-х годов произросло, как многие ансамбли, из каких-то записей, которые мы слушали в то время, там коллекционировали, это произросло из чисто вот это какого-то подсознания, какой-то энергетики, и вот именно того времени. Кстати говоря, вот мы говорим об этом, вот СССР, вот это Саша говорит, 84-й год был такой наиболее лютый для московских вот этих подпольных ансамблей. И вот это все вместе как-то вот оно и набрало такую критическую массу, и вот это как-то выдалось вот именно вот на сцене, в сценической презентации, потому что долгое время они же записаться не могли. Вот почему, в конце концов, я им помог это все как-то сделать, этот первый альбом. Это потому что у них вот эта психоделия постоянно изменялось, то есть концерт от концерту они могли играть что свои концерты. Вот приходишь на ансамбль, я вот ходил, допустим, на ансамбле «Крафтверк», что они играли 20 лет назад, что они играют сейчас, это в ноль то же самое. И в основном музыканты так функционируют, они играют на автомате. А если эти играют на автомате, это не тот автомат, хотя те же самые песни. И вот это ощущается вот животом, там, еще как... Это невозможно рационализировать в каком-то предложении и поставить точечку под этим. Вот это уникальность, я считаю, она до сих пор остается.
Василий Шумов. Скажите, вот сейчас, в нынешней ситуации, которая некоторым парадоксальным образом начинает напоминать советские времена, я имею в виду и то отношение государства к народу, о котором вы говорили, и некое появление протестных движений и марши несогласных, тут, что называется, весь объем этого времени, который достаточно многим людям напоминает действительно возвращение совка. Возможно ли появление таких мощных рок-групп, какими были и «Звуки Му», и многие, ну, то, что называется, вот золотая десятка, что ли, русского рока? Василий Шумов, который много лет прожил в Америке и наблюдает родину теперь немножко другими глазами.
Такого вот, как мы наблюдали и проживали времени в начале 80-х годов в плане рок-музыки, такое больше не повторится. По многим причинам. Ну, первая причина, что прошло уже около 30, почти 30 лет с тех пор. Мир изменился. Поколение тех молодых людей, которые вот мы сейчас рассматриваем как вот будущее скажем, там, среди музыкантов, а они вообще другие. В плане того, что у них уже ярко выражены коммерческая есть составляющая всего, что они делают. То есть они уже где-то стали более продуктом рыночной экономики или фри-маркета вот этого. А те вещи, о которых мы говорим, они нематериальны. Они не являются товаром широкого потребления. Это не consumer society. Но бывает всегда исключение из правил. Вот как тогда была группа «Звуки Му» полным исключением из правил. Всегда есть место в русском обществе вот для таких исключений из правил, которые становятся потом эпохой. Вот для меня группа «Звуки Му» своего рода эпоха, вот, до сих пор которая еще продолжается. Остается только надеяться на исключение из правил.
Василий Шумов, Александр Лепницкий.
Я, к сожалению, такой более беспощадный диагноз сегодняшней эпохи и более пессимистичный прогноз. Если вы помните, что там, скажем, в 19 веке, во второй половине, когда великая русская, так скажем, литература стала заканчиваться, на ее место пришли просто террористы. И вот, мне кажется, у нас точно такая же ситуация. То есть бесстыдство сегодняшней власти таково, что они могут вызвать протест только среди людей с оружием. Вот что печально. Тут уж дело не до музыкантов и не до поэтов. Мне кажется, что у нас грядут вот такого рода изменения, печальные потрясения.
В следующем фрагменте комментарий Александра Лепницкого из передачи под названием «Рок-н-ролл мертв, а мы еще нет» о жизни независимых музыкантов в России.
Есть известная фраза, принадлежащая одному из текстов Бориса Борисовича Гребенщикова: «Рок-н-ролл мертв, а мы еще нет». Вот у меня такое чувство, что все так долго говорят в 2000-е годы о смерти рок-н-ролла, а он, тем не менее, живее всех живых. И молодые люди, которые, собственно, занимаются рок-н-роллом, мне кажется, такое вот свидетельство тому, что вы думаете об этом.
Прошло уже 25 лет с тех пор, как Боря написал эту песню. Ну, на самом деле, и он в полном порядке, и продолжает писать отличные песни, и выросло уже новое поколение людей, которые, собственно, состоялись в рок-музыке. Я имею в виду и на Западе, и у нас. Так получилось, что на смену этой музыки ничего иного не пришло. В среде рок-музыки, в недрах рок-музыки родились новые жанры, но в целом эта музыка осталась главной. Другое дело, что качество песен молодых групп, старшее поколение не хочет отождествлять с достижениями рок-музыки второй половины там, 20 века. Да? Кажется, что вот сейчас 40 лет как раз со дня фестиваля «Вудсток» с 15 по 17 августа. И вот кажется, что таких людей, как Джимми Хендрикс, там, Сантана, новых не родилось. Не говоря уже о Джонни Ленноне и Поле Маккартни. Но на самом деле родилось и много хорошего, и групп в России, во всяком случае, стало больше, чем раньше. Средний их уровень, конечно же, вырос. И поэтому на этом таком массированном фронте новых групп и тысяч там артистов трудно, мне кажется, вот как выделиться так, как мог легко выделиться в свое время тот же Гребенщиков в Питере, когда там всего там было 10 групп, или Мамонов в Москве, когда в Москве было там 15-20 групп. А сейчас их сотни, конкуренция огромная. Приезжают каждую неделю отличные составы из Англии, Голландии, Америки, играют и в Москве, и в Питере, и где только не играют, и в Перми. Надо сказать, очень здорово продвинулись музыканты из Украины. Пожалуй, сейчас даже они чуть более любимые в Москве, скажем, чем отечественные артисты. Мне кажется, что рок-музыка чувствует себя отлично.
Ханелова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Передача памяти рок-музыканта, продюсера, историка рок-н-ролла Александра Лепницкого и его голос в эфире. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, телеграм-канал и Instagram.